Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Добрый день, дорогие радиослушатели, и у микрофона вновь Анатолий Попко.
Здравствуйте.
И Денис Шипович. Это я, всем привет. А в гостях нашей передачи сегодня целых два гостя. Да еще какие?
Я бы сказал, две гости.
Да, две гости. Светлана Васильевна Нарута.
Здравствуйте, Светлана Васильевна.
Да, добрый день. Добрый день.
И Екатерина Сергеевна Шугрина.
Добрый день.
А всякие регалии, звания и же с ними я не называю просто потому, что боюсь запутаться в этом изобилии. И я попросил бы рассказать об этом вас. Наверное, начнем по алфавиту. Светлана Васильевна.
Да, очень приятно. Нарута Светлана Васильевна. Я доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московской юридической академии имени Кутафина. Да, мы теперь еще и университет. К тому же я еще и независимый антикоррупционный эксперт, аккредитованный Министерством юстиции. Ну так.
Светлана Васильевна все-таки преуменьшает свои заслуги. Я знаю, автор многих публикаций и
ну,
по
конечно,
поводу...
Мне кажется, профессор это, знаешь, как уже обязан службу, писать как бы, книги, делом. Конечно же, и, может быть, даже не столько из-за денег, столько ради того, чтобы все его знали, и чтобы студенты могли, так сказать, расти и повышать свой уровень. Для этого профессора пишут книги.
На правах коллеги Светланы Васильевны позволю себе добавить, что она является уникальным специалистом по конституционной юстиции, пишет умные книжки о том, как можно обращаться в Конституционный суд, есть такой модный механизм защиты прав человека. И самое удивительное, люди, которые покупают и читают ее книжки, пишут ей письма, она иногда получает даже из колонии письма, осужденные просят ее помощи, но она, конечно, по-разному реагирует на такие обращения, но тем не менее, действительно очень популярный человек, очень хороший специалист по вопросам обращения в Конституционный суд.
Спасибо, Екатерина Сергеевна.
Я вам припомню, да.
Тогда мы логичным продолжением попросим представиться Екатерину Сергеевну.
Я можно такую маленькую ремарочку сюда вставлю? Вообще, мне почему-то казалось, что конституционное право – это какая-то такая...
Далекая от жизни.
Да, ну, как бы сказать, сфера научная.
А мы, я сейчас думаю, как раз об этом и поговорим.
Прямого оказывается, вот да. Не так.
Так было раньше.
Да. Екатерина Сергеевна.
Меня зовут Екатерина Сергеевна Шугрина. Моя основная специализация – местное самоуправление, которое я люблю уже более 20 лет, стараюсь изучать. И я стараюсь совмещать, с одной стороны, теоретическую научную работу, будучи профессором, доктором юридических наук, работаю так же, как и Светлана Васильевна, в Московской государственной юридической академии, но, кроме того, я стараюсь заниматься практикой, являюсь экспертом и в Госдуме, и в Совете Федерации, в разных других федеральных структурах. Вот если кратко, то, пожалуй, так.
Да, но это совсем кратко. Но давайте,
ну, давайте,
наверное...
Я тоже дополню, это да. Будет справедливо, да. Что Екатерина
вот Сергеевна... Вот она, месть женская.
Автор,
да.
Очень многих учебников по муниципальному праву, и, скажем, один из первых, а именно второй учебник по муниципальному праву, вообще в истории России, это был ее учебник авторский.
Современная Россия, 95-й год.
Да, ну я не беру дореволюционное, конечно же, время. Я имею в виду наше. Нет, у нее был второй учебник. Поэтому она, я иногда в шутку студентам говорю, мать-основательница муниципального права. Ну, есть отцы-основатели американской конституции, да, а у нас Екатерина Сергеевна основатель муниципального права.
Но это только говорит о том, что муниципальное право в нашей стране очень молодое.
Да.
Ну, я думаю, теперь мы потихоньку перейдем к содержательной части нашей программы. Давайте вот как раз с того вопроса и начнем. В принципе, конституционное право, да, поскольку оно является базовым, с него как бы вот и начнем разговор, отправимся далее. Вообще, действительно, зачем оно, что это такое?
Простым смертным особенно. Да. Оно надо?
Конечно,
тем,
надо.
Тем, кто, видимо, в колонии, вот, как показывает
практика. В колонии некоторым. Это уже, понимаете, это уже самый такой случай, когда последняя, кстати, жалоба была человек пожизненно. У него там было, очевидно, много убийств и так далее. И у него последняя надежда обратиться в Конституционный суд. И, наверное, благодаря вот этому органу конституционное право стало живое. И не только ему. Ведь в Конституции сегодня четко написано: применяйте Конституцию. И сегодня у нас все суды применяют, называют статьи Конституции. Знаете ли, 20 тому назад все бы просто были бы шокированы, если бы судья в своем решении, приговоре сослался бы на какую-то статью Конституции. То есть это говорит о чем? О том, что Конституция нужна. Она нужна всем людям. Почему? Ну, вообще Конституции принимаются для того, чтобы ограничить власть, защитить людей, провозгласить их права, которые им принадлежат от рождения. Конституция – вот это определенный гарант того, что вот они, эти права, записаны, государство их признало, человека полюбило и обязалось эти права защитить. Ну, это в идеале, конечно. Но если мы этот идеал уберем, скажем, а зачем нам она нужна, тогда, извините, ничего не останется. И государство будет, что захочет, что и будет делать. Поэтому я думаю, что такая идеальная модель, как Конституция, она нужна. Люди вообще живут идеалами. А тогда ради чего жить, если у человека не будет идеала, не будет мечты, к которой он будет стремиться? Конечно, хотелось бы, чтобы все наши права были обеспечены, чтобы государство нас очень сильно любило. Оно в статье 2 Конституции написано, что человек – высшая ценность. Ну,
не надо понимать это буквально, видимо, да?
Да, зря иногда понимают это очень даже буквально.
Но это каких-то критических случаях.
Но в любом случае мы всегда можем, когда государство какие-то устанавливает жесткие правила, например, вносит изменения в закон о митингах, да, устанавливает миллионные штрафы, естественно, мы апеллируем к Конституции, говорим, вы что делаете? Это нарушает наши конституционные права. Кстати, сейчас дела в Конституционном суде. Вот
сегодня, кстати, в 10 утра рассмотрение дела.
Именно этого дела, да, по штрафам по административным. Да, и я считаю, что у нас есть шанс, что наши права все-таки будут защищены, именно конституционные права. Именно вот будут они сверены с Конституцией. Вот это текущее законодательство, всякие там кодексы об административных правонарушениях, ну и другие законы, вот они сличаются с Конституцией, ну вот с духом таким, да, потому что что такое Конституция? Это же маленький короткий текст, а мы же должны понимать, что стоит за этим текстом. Вот такое его, ну я не знаю, такое содержание, наполнение его. Ну, это зависит и от, скажем так, и от культуры тех людей, которые применяют этот
вот
закон.
Не отходя далеко от темы, я хотел бы уточнить по поводу вот этого дела. И мы так, наверное, сказав о том, что конституционное право, для чего оно, и перейдем как раз к тому, что это такое.
Сейчас, подожди, а можно я тоже вот вклинюсь и знаете, какой вопрос задам? Вот есть Конституция, и это, я так понимаю, венец творения всех нормативно-правовых актов вот всей нормативно-правовой системы Российской Федерации.
Как приятно слышать такие красивые слова. Главное, мудрые и правильные.
Ну, я... Да,
от людей,
да,
которые,
да,
не имеют вот юридическое образование. Просто горжусь необыкновенно вами.
Так я про что хотел спросить. А вот в смысле, например, международного соответствия вот нашей Конституции международным актам. Вы знаете же, да? Вот у нас для нас-то что ближе, так сказать, к телу?
Вы
это
знаете,
конвенция.
Конечно, Конституция. Что хочу сказать абсолютно правильно.
Совсем разочаровала.
Я соглашусь. Во-первых, наша Конституция в полной мере соответствует всем международным канонам в области прав человека, в области взаимоотношений между человеком и государством, она полностью соответствует. Это во-первых. Во-вторых, в Конституции есть статья, где написано, что если наши законы, речь не о Конституции, речь идет о законах, будут противоречить международным договорам, которые Россия заключила с другими государствами, то приоритет будет отдаваться международным договорам.
Ну, то есть вот Конвенция ООН о правах инвалидов была ратифицирована Российской Федерацией в мае месяце, и в этом свете никаких изменений вот в Конституцию не требуется.
Нет, конечно же. Зачем в Конституцию вносить изменения?
А в другие нормативно-правовые акты требуется?
Может быть, и нужно. Надо смотреть. Но я вам хочу сказать, что есть постановление Пленума Верховного Суда, где судьи обязали, пожалуйста, применяйте сразу договор. Если вы видите противоречие в законе, в подзаконном акте, естественно, если вы видите, что противоречить будет этой конвенции, вы обязаны, судьи и все другие правоприменители, применить эту конвенцию.
То есть на это вам дано ваше юридическое образование?
Безусловно.
Понятно, понятно. Ну вот у меня такое ощущение иногда складывается, что Конституция – это настолько документ, проникнутый только духом, что он, в принципе, ему очень трудно, чтобы он чему-нибудь сам противоречил, поэтому...
Да, вы знаете...
Противоречит, и нередко. Позволю себе добавить буквально два слова, чтобы вы Конституцию рассматривали не как некую абстракцию, там, дух, что-то такое неземное, недосягаемое. Я достаточно много в последнее время стала обращать внимание на то, каким образом сами люди делают Конституцию живым, вполне конкретным документом. Потому что, просто для сравнения, 30-е годы у нас текст Конституции в прошлом веке был достаточно хороший. Там было очень много норм, предусматривающих разные права человека с одной стороны, а с другой стороны сталинский режим. То есть был максимальный отрыв. И люди даже не читали, не использовали и боялись думать о тех красивых словах, которые в Конституции были. Сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас уровень правосознания, с моей точки зрения, качественно изменился. Сейчас люди умеют читать Конституцию и умеют требовать того, что в ней написано. Я занимаюсь судебной защитой, я занимаюсь изучением практики по разным категориям дел, но преимущественно в сфере местного самоуправления, хотя не только. И я очень много вижу судебных решений, когда люди обращаются в суд. Я, конечно, утрирую, прошу за это прощения, но смысл обращения – положено – делайте. Написано – хочу и имею право. И в этом случае вот такое активное достаточно поведение людей заставляет, с одной стороны, работать нормы Конституции, но не только, а с другой стороны, заставляет наше государство и нашу власть публичную менять свое поведение. И это важно. Поэтому я хочу еще обратить внимание на этот момент. Мне кажется, он достаточно существенный, особенно для вашей организации, где от вашего поведения зависит то, что вы получите в конечном итоге.
Ну, то есть это некий ориентир такой.
Правильно. Скорее да. Скорее да.
Хочу вернуться к вопросу о том, для чего оно понятно, а что оно есть, конституционное право, только лишь это Конституция или вообще что регулирует конституционное право?
Конституционное право – это великое множество законодательных актов. Потому что действительно Конституция, вот смотрите, одна статья про гражданство, например, а у нас есть закон о гражданстве, есть указы президента, потому что при нем создана комиссия по вопросам гражданства, значит, есть указами регулируется деятельность этой комиссии. Ну и помимо того, конечно, складывающаяся судебная практика. И сегодня практика, допустим, Конституционного суда, практика Европейского суда, она обязательно учитывается, я не скажу слово «прецедент», потому что у нас вроде как нет такого источника права, но я скажу, правовые позиции судов обязаны юристы знать, обязаны все применять. Поэтому конституционное право – это не только Конституция, это и конкретизирующее ее законодательство. Ну и плюс судебное решение высших инстанций судебных. Вот так.
А вот вы уже несколько раз упомянули такой орган, как Конституционный суд.
Угу.
Он, я так понимаю, что он и простым смертным как-то тоже, в общем, доступен, да? То есть это...
Да, да, вы знаете, вообще у Конституционного суда много полномочий. Одно из них – это вот по жалобам граждан проверять, закон конституционный, соответствует Конституции или не соответствует. И я вам скажу, что 99% обращений в Конституционный суд – это жалобы граждан. Ну, правда, из них всего лишь процента 3-4 суд рассматривает. Остальное говорит, извините, не по адресу обратились. Или, извините, вы неправильно составили, это вот не буду рассматривать.
Ну, тут у нас, да, у нас же бюрократическая процедура, она есть, но она оправдана, да?
В этом, или... конечно, дело не в бюрократии, потому что люди иногда, отчаявшись получить защиту, дошли до самой верхушки других судов и им хочется, чтобы еще кто-то решил их вопросы, и они уже идут в Конституционный суд.
Собственно говоря, наверное, тут о природе нужно поговорить, дел, которые рассматриваются, и отметить, что это суд не тот, который рассматривает конкретные дела по конкретным ситуациям.
Да, в смысле, как это конкретные дела?
Понимаете, закон должен быть применен в отношении человека, но он идет жалуется не на то, что вот просто кто-то его нарушил его права. Он говорит, закон это так написан, что он нарушает мои права. Вот именно
что
текст закона.
Конституции.
Правильно, он не соответствует Конституции и нарушает мои права. И для этого человеку нужно будет объяснять, а какой статье противоречит Конституции, а какое твое право нарушено, а право, допустим, на труд нарушено. А расскажи, а в чем? И вот тут-то, конечно, нужно знать, а содержание права на труд конституционное, оно что предполагает?
То есть я вот хочу подчеркнуть и пояснить, наверное, что суды общей юрисдикции, да, наверное, ближе они к гражданам, рассматривают конкретные дела, что это такое. То есть права человека нарушаются в какой-то ситуации органами или государственной власти, или местного самоуправления, другими гражданами и так далее. Человек либо сам нарушает какие-то законы, и к нему применяется государственное воздействие, то есть привлекается к уголовной ответственности. И это конкретное дело. То есть совершил преступление, в суд, приговор и так далее. А Конституционный суд не рассматривает конкретные дела. Конституционный суд.
То есть ответчиком в суде выступают не конкретные физические и юридические лица.
Верно.
Нет. Ответчик, если так можно выразиться, хотя такого термина нет, но, скажем так, с противной стороны гражданин придет в Конституционный суд, с противной стороны он увидит представитель Государственной Думы, Совета Федерации, президента. Поскольку
вот они
отвечают за закон. Когда он принимается, они трое выродили, скажем так, вот этот закон, который гражданин считает неконституционным.
Выступая от лица, ну, как бы вот принявшего органа.
Да.
Слушайте, ну ведь эта же тема вообще, по-моему, очень такая для юристов в основном. Ну как человек может понять, что там закон не соответствует?
Вы знаете, есть жалобы, мне приходилось читать жалобы, которые писали люди, очень хорошие жалобы в Конституционный суд. Потому что действительно у нас сегодня уровень, да и правосознания, я скажу, уровень правовой культуры людей растет. Смотрите, сколько юридических вузов стало. У нас сегодня каждый, наверное, не знаю, какой юрист.
Это вот скажите, это хорошо или плохо, вот то,
хорошо,
что вы сейчас сказали?
Хорошо, вы знаете, я думаю, может
и
быть...
И хорошо, и плохо.
С одной
надо
стороны, вузы должны быть разные. Может быть, вуз образовательный, а может быть, вуз как общественная организация, которая дает людям, просто, так сказать, повышает их уровень знаний. Вот так вот, если рассматривать.
Формирует правосознание, тогда.
Да.
Не научный подход.
Да, может быть, его не вузом называют.
Да.
Ну, вот,
вопреки вот тому, так. Что у него написано на вывеске.
Да, да. Ну, а смотрите, если раньше было общество знания, сегодня же нет такого, да, которое лекции читала. Поэтому хоть как-то же нужно повышать уровень знаний. Поэтому вот стало много вузов, так еще если на этом деньги зарабатывать.
Ну, то есть вот эта ситуация, когда 90, там, сколько, 9% всех писем отсеивается, это нормально для Конституционного суда или нет?
Нормально, это практика. И также, допустим, и Федеральный суд Конституционный в Германии, они тоже всего 3% жалоб принимают, а остальное все не годится, потому что ну, это трудно написать, во-первых, а во-вторых, это не его дело, это дело других судов.
То есть, иными словами, люди нередко жалуются на вот кого-то, а не на закон. А в Конституционный суд нужно идти и жаловаться на закон, что вот закон не соответствует Конституции.
И доказывать.
Именно поэтому были нарушены мои права.
Да, поэтому надо человеку знать Конституцию, знать, какие права там записаны, чтобы уметь защитить. Я вообще считаю, что сегодня это просто святая обязанность человека. Если он полагает, что его государство будет защищать, как, допустим, в советские времена, уже такого нет. Теперь каждый гражданин должен сам учиться защищать себя. Адвокаты стоят недешево. Вот, поэтому проще, наверное, самому научиться, какие права у тебя есть и как их можно защитить. И я видела людей, которые это умеют делать хорошо.
Прям вот живых, обычных людей?
Да.
Которые
да?
не заканчивали
отнюдь не вузы. Юристы. Отнюдь не юристы. Я даже скажу по некоторым своим вот таким делам, они настолько глубоко изучили, даже получше, наверное, некоторых юристов.
А вот у вас такое ощущение, что вы говорите, имея в виду конкретные какие-то примеры. Нет? Вы можете без имен, фамилий, а просто описать вот ситуацию, с которой вы сталкиваетесь в своей работе?
Ну, вы знаете, как-то обращалась ко мне организация одна. Это касалось вот вопроса промилей. сохранения, возвращения промилей, они изучили настолько глубоко этот вопрос. Причем это люди были разные, разных специальностей, так скажем. Они изучили это и со стороны, так сказать, медицинских показателей, вот у диабетиков, допустим, вот эти промили. Но это было еще до того, как вот возникли аварии и вот эти ситуации, которые сегодня на слуху, и все говорят, не нужно их возвращать. Короче, люди пришли настолько подготовленными, они настолько и с точки зрения юридической, и с точки зрения там медицинской этого вопроса. Ну,
да. Светлана Васильевна, а можно для непосвященных? А в чем, собственно, проблема-то?
То есть проблема вот... промилле? Да. Да. Значит, смотрите, у людей, которые значит, болеют некоторыми заболеваниями, эти промилле, они содержатся в крови.
То есть в организме.
То есть в организме. И в если организме уже этот человек ведет машину, его остановил сотрудник ГИБДД и сказал: дыхни в трубку. Он дыхнет, он ничего, ни кефира не пил, там, ни кваса не пил, а просто у него это есть, присутствует в организме. Там один или два, я не знаю. Я...
А, то есть промилле – это вот единица измерения примесей в жидкости, да?
Не примеси в жидкости, а показания показатели алкоголя.
Да, да.
И у некоторых людей есть такие биохимические реакции в организме, такие процессы, что спирт, вот алкоголь уже есть в организме.
Да, да.
Даже если они
это их нормальное состояние.
Это их нормальное состояние.
Иначе у них не бывает.
Да, понимаете? Да, да. Ну вот, и это было, вот мы с ними разговаривали до того, как произошли вот случаи, когда пьяные люди на машинах, ну, в общем, погибло много людей из-за пьяных водителей. Ну вот смотрите, что сразу произошло. Я, конечно, очень плохо к таким отношусь, безусловно, но что сказали наши депутаты некоторые и другие люди сказали: о, давайте конфисковать машину у пьяниц. Слушайте, ну мы же строим правовое государство. При чем здесь конфисковать машину? Конфисковать машину – это право частной собственности. А то, что за рулем пьяница – это административное, это уголовное. Это разные вообще это вещи. И, ну, наверное, мы привыкли, что у нас с одной крайности в другую крайность бросает. И я думаю, что если бы вот так конфисковывали бы машину за это, наверное, это было бы неконституционно.
То есть я вот из вашего, так сказать, вот из того, что вы сказали, понял две вещи. Во-первых, конституционное право, оно не чуждо обычных мирских проблем. А второе, что у вас есть какие-то четкие правила, по которым должно бы жить правовое государство. И вы говорите, что вот этот механизм, да, конфискация машин, он не может быть применим, потому что не может быть применим за вот такое правонарушение. Вы еще и вот это отслеживаете, да, так на автомате.
Конечно.
Получается.
Ну а как
да,
же?
Даже не то, что за такое правонарушение, а учитывая,
вообще
что в Конституции...
Вообще не за какое, вы
да,
что?
Учитывая, это что в Конституции...
Неприкосновенность частной собственности, конечно. Зачем
что конфисковывать? Что бы то ни было.
У нас есть другие формы жесткого наказания этих пьяниц-водителей. Пожалуйста, применяйте, это будет правильно, совершенно справедливо.
Вот вы говорили, зачем вам Конституция и конституционное право по затронутой проблеме. Еще в 90-х годах Конституционный суд, рассматривая дела, связанные с таможенными правонарушениями, вынес позицию, что любая конфискация, любое изъятие собственности только по решению суда.
Вот. Так получается, тогда решил, суд просто ведь не предлагает же изымать просто так, без решения суда. Но суд ведь может принять решение о конфискации машины у пьяниц.
Но в этом случае данный механизм должен быть указан в самом законе, и судебная процедура предусматривает определенные гарантии, определенные защиты. Она по определенным нормам, в соответствии там с гражданским процессуальным кодексом. У стороны есть право защищать свои права, в том числе право на адвоката, ну и так далее. То есть есть определенный судебный механизм, и судьи, они вообще-то лица, имеющие юридическое образование. То есть считается, что они должны знать, что такое закон. Считается, что они должны применять закон законно, в соответствии с Конституцией. И, естественно, мы на это рассчитываем, когда идем в суд.
Ну вот ведь смотрите, законы, как вы сказали, да, утверждаются нашими вот думами, да, советами Федерации.
В единственном числе.
И президентом.
Да, да, и президентами. Если вдруг их... Да, хорошо. Но ведь сейчас у нас ситуация благоприятная, то есть президент имеет юридическое образование, насколько я помню.
Конечно.
А в принципе, вот если вдруг норма...
Открою вам страшную тайну. Сам президент лично проекты законов не пишет. Для него это делает аппарат. А в аппарате есть
я
масса юристов
вот
и очень квалифицированных специалистов. Президент просто формулирует задачу, которую решают его сотрудники. А с полученным текстом, конечно, президент знакомится.
Ну так вот, если вдруг в закон попадет норма, которая будет позволять конфисковывать у пьяниц машины по решению суда, она будет неконституционна или как?
Я полагаю, что нет. Но это я полагаю. Понимаете, это еще не означает, что кто-то это оспорит в Конституционный суд, хотя, я думаю, оспорят. А потом ведь есть же Европейский суд. Понимаете? Я, конечно, понимаю, что эта процедура, правильно сказала Екатерина Сергеевна, лишить частной собственности можно только по суду. Так извините. А зачем? Конфискация. Вообще зачем конфискация? Я понимаю, вынудить человека продать эту, а потом у него есть семья вообще-то. Может быть, там управлять машиной могут и другие. Вообще-то это собственность. Какая разница, машина, это шуба ли норковая, или, я не знаю, гарнитур какой-то мебельный. Ну, давайте его тогда конфискуем, раз он вот совершил такое вот. Понимаете, я к этому вот так подхожу. Хотя я считаю, что нужно однозначно ужесточать наказание. Значит, нужно... Может быть, какие-то свидетельствования проходить, значит, на наркотики, на алкоголь, может быть, ввести вот обязательные медицинские. Но, опять же, здесь могут быть коррупциогенные. То есть нужно думать, как. Вот не такими способами. Вообще, я считаю, что строить правовое государство незаконными, неконституционными способами совершенно нельзя. Это совершенно неправильно.
Ну, то есть все-таки вот на конституционном праве ли лежит вот эта вот, что ли, такая контрольная функция по... ну вот правильному, такому целевому использованию вот юридических там санкций или, да, инструментов, скажем так, или
вот,
нет?
Вот я скажу, что это конечная инстанция, понимаете? Это конституционная вот такая инстанция, да. Потому что здесь, безусловно, более высокий уровень абстракций. Ну что Конституция? Она же такая достаточно абстрактная. Вы сразу вот сказали, и правы были. И мы говорим, что да, должна быть конституционная справедливость. А где она записана, эта конституционная справедливость? Вот мы ее должны понимать. Ну, мы можем по-разному понимать. Наш Конституционный суд так понимает по делу военнослужащего Маркина, а Европейский суд совсем по-другому понял. И возникло вот такое вот, скажем, ну, противостояние между двумя очень компетентными, очень высокими инстанциями, нашим Конституционным судом и Европейским.
Ну хорошо, мы вот сейчас в беседе делали в основном упор на вот такие, на гражданские, да, то есть для конкретных людей вот чем может быть полезно. Я имею в виду вот Конституционный суд, угу. Конституция как документ, да, вот, вот такого рода вещи. А что касается общественных организаций, да, например, вот крупных, ВОЗ же это очень крупная такая общественная организация инвалидов по зрению, 214, по-моему, тысяч человек объединяет. Вот и там, соответственно, структура создана большая. Понятно, что это какой-то такой органичный элемент такой нашего общества. Ну, в том смысле, что мы вписаны, да, вот во взаимоотношения и все прочее, как любая, наверное, некоммерческая организация, такая крупная, по крайней мере. Вот нам, как организации, конституционное право, оно может чем-то помочь, что-то оно нам определяет, помогает, подсказывает, или только вот это гражданские в основном права и свободы?
Вот хороший вопрос. Хороший вопрос. Почему? Потому что, вот, допустим, для того же Конституционного суда любая организация, даже коммерческая, это люди прежде всего, понимаете? И в Конституционный суд может обратиться как один гражданин, так и объединение граждан. 2, 3, 10, всероссийская организация. Пожалуйста, организация может защищать как права с каждого своего члена, так и права в целом организации, если оно сформулировано в Конституции. Допустим, право на объединение. Да. Или, допустим, право на собственность. Это связано и с налогами. Допустим, там чрезмерная уплата налогов организация может защищать, потому что это право каждого будет члена этой организации, право на собственность. Ну, уплата налогов, она же как бы уменьшает собственность, да, человека, когда он уплачивает налоги. Вот. Сколько угодно. У нас акционерное общество идут жалуются в Конституционный суд и другие организации, а уж некоммерческие организации. Да?
Есть еще один аспект того, что вы сказали. У нас в той же Конституции есть много красивых слов, в том числе говорится о том, что российское государство – это социальное государство. И если наше государство провозглашает себя социальным, значит, оно добровольно сама на себя берет определенные обязательства, связанные с социальной защитой людей. И если какие-то люди требуют большей защиты, значит, государство им должно это обеспечить. И вот в этой связи, безусловно, у нас в развитии конституционных норм принимаются законы, в которых более конкретные механизмы есть. Угу. Естественно, ваша организация может и должна, с одной стороны, знать эти законы, а с другой стороны, использовать те механизмы, которые в них есть. И самое главное, вот я в самом начале говорила, хотела бы еще раз повторить. Если организация будет занимать пассивную позицию, она, конечно, что-то получит, но получит минимум. А организация должна занимать в этом случае более активную позицию и, зная хорошо не только букву, но и дух и конституции законов, требовать от соответствующей инстанции то, что положено по закону. Не обязательно, как сказала уже Светлана Васильевна, для самоорганизации, но для своих членов.
Вот я как раз хотел еще следующий мой вопрос, к чему сводится. Если вот одна из задач некоммерческой организации, в частности ВОС, это правозащитная деятельность, да, то есть защищать права своих членов. Я правильно понимаю, что в принципе вот ВОС или любая другая, ВОК, ВАИ, там, ну, любая, в принципе, некоммерческая организация, которая занимается правозащитой, это ее в основном задача обращаться, ну, вот по, там, в конституционный ли суд, или в другие суды, ну, вот в данном случае в конституционный, да, раз уж мы о конституционном суде говорим.
Не обязательно.
Нет.
Не обязательно.
То есть все-таки это...
Вот смотрите, тут могут быть разные ситуации. Допустим, у члена вашей организации возникла какая-то проблема, и... Ну, опять-таки, я утрирую за это, прошу прощения, но тем не менее, у него есть родственник-адвокат. Зачем ему просить помощи у организации, когда он своего родственника-адвоката попросит оказать ему необходимую юридическую помощь, в том числе по обращению в Конституционный суд? То есть, если член вашей организации может решить эту проблему сам, ради бога. Но другая ситуация. Если у него нет родственников, знакомых, если он не знает, куда податься, к кому пойти, то он пойдет в вашу организацию и будет ожидать от организации соответствующей помощи, в том числе по представительству. Здесь возникает еще один момент. Отношения, связанные с представительством члена и вашей организации, нужно оформлять соответствующим образом. Я не думаю, что в силу закона у вас есть юридическое право представлять интересы члена вашей организации в суде. Это нужно иначе оформлять.
Ну, я понял мысль. Я немножко хотел...
Но с точки зрения уставных целей и задач, да, ВОС, он, собственно говоря, вот и призван как раз защищать, отстаивать права своих членов, инвалидов. Ну, то есть, например, ВОС вправе может оспаривать конституционность того или иного нормативного акта.
Но здесь тоже Светлана Васильевна сказала, что любое юридическое, физическое лицо может обратиться.
Стоп. Здесь есть очень один существенный момент, о котором тоже говорила Светлана Васильевна, но не очень четко это прозвучало, потому что мы о другом говорили. Обращаться в Конституционный суд можно, если норма применена в конкретном деле. И обращаться может только сторона в этом конкретном деле. И в данном случае ваша организация может обращаться в суд от своего имени, если она была стороной в конкретном деле.
То есть пострадала от этого закона.
Да.
То есть, если, например, на ВОС.
Так еще надо по судам походить по другим.
Конечно.
Вот это еще один вопрос.
Да.
То есть, например, если вот о том, о чем мы говорили, ВОС считает, что закон, налоговый кодекс возлагает слишком обременительное, простите за тавтологию, налоговое бремя, вот оспаривать его, вот эти вот нормы.
В суде. Юрисдикции.
Да, сначала. Нужно, да,
а уж
да.
После этого...
Да, да, когда завершено в суде рассмотрение, завершено в суде, тогда можно в конституционные...
Суд общей юрисдикции говорит, да. Закон применен правильно, налоги исчислены верно, в соответствии вот с такой-то статьей налогового кодекса, условно говоря. Угу. После этого ВОС обращается в Конституционный суд и говорит, что ребята,
что сам закон, вот этот
налоговый кодекс, да, он да. Вот противоречит Конституции,
такой
ее
механизм,
социальной направленности и так далее.
То есть это достаточно сложный механизм. Но Конституционный суд – это не такая инстанция, что туда можно прям всем по каждым мелочам бежать. Это правильно, потому что всего 19 судей. Это очень уважаемая инстанция, очень умные судьи с мировым именем, поэтому мы их все очень ценим.
Ну, я, то есть, сейчас я для себя просто резюме такое подведу. Я правильно понимаю, что совсем не обязательно, что вот, например, организация, которая даже занимается правозащитной деятельностью, будет в Конституционный суд обращаться чаще, чем там гражданин?
Конечно.
Вот, вот это для меня не очень простая мысль для уяснения. А почему так? Ведь смотрите, ну вот казалось бы, да, некоммерческая организация решает проблемы сообщества. Понятно, что у 100 людей, вот если в общем и целом брать, у них проблем больше, чем у одного человека. Соответственно, от лица организации должно бы поступать, ну как бы больше, что ли, обращений. Или тут так не работает?
Нужно же доказать... Какое именно право самой организации? Вот если бы вы мне сейчас какой-то пример, вы сказали бы законы, вот вам не нравится, вам кажется, что вот этот закон несправедливый. Мы говорим абстрактно, и это достаточно сложно.
Ну да, но у меня, к сожалению, вот здесь нет тематики, я пока, ну то есть конкретный пример привести не могу. Но идея понятна. Идея понятна, что сам, вот в данном случае сама некоммерческая организация или коммерческая должна быть вот пострадавшей, да, стороной?
Да, да, да.
Ну вот, например, можно накапливать ситуации однотипные. Допустим, Иванова незаконно уволили. Обращаются в суд общей юрисдикции, его восстанавливают, и тем самым защищены права конкретного Иванова. В другом городе ровно такая же ситуация. Петрова незаконно уволили. Там в третьем городе Сидорова незаконно уволили. Вот в этом случае организация, конечно, получила 3 судебных процесса, но они абсолютно одинаковые. И суть проблемы, которую решают юристы, абсолютно одинаковая. Вот то, что вы сказали, с точки зрения количества судебных дел или количества обращений, да, получается вроде бы 3 судебных процесса, но у них суть одна и та же. Вот как считать? С одной стороны, в плане трудозатрат, там, показателей и так далее, это действительно есть судебное рассмотрение. А с другой стороны, это одна и та же категория дел. И более того, в этом случае может и отсутствовать основание для обращения в Конституционный суд. Поэтому при всем уважении к деятельности организации, с точки зрения показателя, было или нет обращения в Конституционный суд, нет показателя. Хотя деятельность огромная.
Ну да, понятно. А вот что касается судов, скажем так, более, ну, младшей юрисдикции, да, то есть
общей
более,
да, юрисдикции.
Хорошо, общей.
Красивое слово, младшая юрисдикция.
Ну, извините, у меня давно было эти юридические мои потуги получить какое-то представление о проблемах. Так вот, обязательно ли проходить все инстанции, прежде чем я пойду в Конституционный суд?
Вы посмотрели в самый корень, что называется, проблемы. Вы знаете, да, в 2010 году, в декабре, под самый Новый год, в закон о Конституционном суде были внесены изменения. И там написали так, что в Конституционный суд можно идти тогда, когда рассмотрение дела завершено. И точка в суде. А что понимать под «завершено»? Все инстанции оббегать, тогда оно завершено. Или оно завершено в первой инстанции. Все, вступило в силу решение. Не было там, допустим, ну или было там оно обжаловано, а потом вступило в силу после кассационной инстанции. Все, вступает в силу. Вот как-то
то есть это непонятно. Развязало, получается, как раз руки тем, кто хотел обратиться в Конституционный суд,
да,
сразу после.
Да, вы знаете, но это не от хорошей жизни внесли такие изменения в закон. Почему? Потому что очень часто люди шли в Конституционный суд, допустим, после первого суда, после второго суда, после второй инстанции, а Конституционный суд говорит: да я же не буду чужой хлеб есть-то. Так это вы еще у вас есть возможность пойти в том суде и добиться правды. Я не буду выполнять чужую работу. И абсолютно правильно он говорил. Я думаю, надо смотреть, какое дело. Это зависит от того, как сформулировано в законе. Если в законе сформулировано, ну, так можно понимать, так можно понимать, значит, тогда все-таки нужно до самого победного воевать в судах общей юрисдикции, что называется. А если в законе сформулировано четко, и мы видим, что это четко противоречит Конституции, и как бы мы там в судах других общей юрисдикции не доходили бы до самого верхнего, ну, По-другому никак нельзя понимать этот закон. Я думаю, значит, Конституционный суд может и после второй инстанции принять такую жалобу. Но, опять же, это моя точка зрения.
Но это скорее исключение, чем правило.
Ну, наверное, наверное.
То есть я понял, правильно ли я понимаю, что вот это как раз, я пытаюсь постичь своим умом суть конституционного права и с чем она, значит, пытается вот, иметь дело. То есть понять, что закон противоречит Конституции, можно только тогда, когда он, ну, условно говоря, несправедливо применен.
Нет, не так, неправильно.
А как?
Несправедливо применен, а он сформулирован несправедливо и применен.
То есть, ага, если закон применен несправедливо и неправильно, и не так, как он написан...
О, иди жалуйся в прокуратуру.
Вот. Или в вышестоящие судебные...
Или в суд, в простой
органы,
суд.
Да.
Да.
А если закон применен, закон совершенно четкий,
да.
Там, ну, условно, ну, чёрки, говоря, например, чёрки, да, там, увольнение может быть за определенную ситуацию, то есть за пьянство на работе, допустим. Да? Человека в соответствии с этим законом уволили. Это справедливое применение, тут абсолютно четкое прописано за что. Угу. Абсолютно четкая ситуация, такая была. Абсолютно правильно применен закон. Вот есть норма, которая запрещает ходить на работу в таком состоянии, и есть норма, которая позволяет за это
уволить. Но если, допустим, уволили какого-нибудь сомелье, который обязан в силу должностных обязанностей
дегустировать
и находится в состоянии алкогольного опьянения, можно ли за это его уволить?
А вот, кстати, интересный вопрос. Но если не усложняю, то вот здесь как раз предмет рассмотрения Конституционного суда. А это несправедливо.
Да.
Вот, в принципе, это должна быть свобода у человека приходить на работу в состоянии алкогольного опьянения. И вот с этим мы идем в Конституционный суд. А если же...
Бедный Конституционный суд.
Да.
Столько счастья никто не даст.
Да. А если же закон, вот именно норма закона противоречит Конституции, то есть в Конституции указано, что собственность неотчуждаема, частная собственность защищается государством.
Угу.
И в законе сказано, что за превышение скорости или там нарушение правил дорожного движения инспектор полиции вправе конфисковывать автомобиль.
Я думаю, это будет в Уголовном кодексе, но мы это уже проходили, и нас Европа заставляла убирать конфискацию. Вы знаете, было несколько решений Конституционного.
Да, да. Денис Викторович, по моему примеру, пытается наступить на мозоль, уже озвученную здесь.
Да.
В результате конституционное право, оно может иметь дело с любыми, то есть с любыми проблемами вообще.
Абсолютно, с разными категориями дел.
Да.
Вот. И если эта статья там, или закон противоречит Конституции, то вот это предмет для рассмотрения Конституционного суда.
Да.
А если закон не так применили, то это вот общая
юрисдикция. Подождите. Здесь тоже Конституционный суд может быть. Что означает «не так применили»? Вот он написан, а его применяют так. А Конституционный суд говорит, вы знаете, а вот его надо не так понимать. Не так понимать. А вот такой смысл будет соответствовать Конституции. А поэтому вы не так понимали, а давайте-ка переделывайте. И давайте-ка отменяйте свое судебное решение и понимайте закон вот так. Именно такое понимание будет соответствовать Конституции.
То есть Конституционный суд не только как бы говорит «да, нет», да, соответствует, не соответствует, но он еще и разъясняет, а как, собственно, что имеется в виду.
Конечно.
А и это... разъясняет тогда так, давайте... что юристам сложно понять.
Давайте, наверное, вот поговорим о том, что вообще может Конституционный суд, о полномочиях его.
Ну, я думаю, насколько это интересно.
Ну, вот вкратце.
Знать.
То есть, в принципе, это проверяет
на соответствие Конституции. Да, Конституции. Он может просто толковать Конституцию без какого-то дела конкретного. Обращаются, например, там депутаты или президент, ну, и скажут. А как вот понимать? Вот написано в Конституции общее число депутатов Государственной Думы. Это сколько? Ну, там должно проголосовать больше половины, чтобы закон считался принятым. От общего числа. А общее число – это сколько? Это общее число 450, установленное в Конституции?
450,
или
да.
Общее – это число, которое избрали, а может быть, не всех 450 избрали, или общее число присутствующих на сегодняшнем заседании? Ну, Конституционный суд сказал, конечно же, как вы, первое. Вот. То есть такое можно, да, толковать Конституцию. Ну, у нас раз, наверное... Раз 15, может быть, чуть меньше было такие вот дела. Споры о компетенции разрешает. Ну, всего два таких было. Одно очень интересное. Спор о компетенции был связан с тем, что президент отстранил от должности генерального прокурора. Это тогда генеральным прокурором был Скуратов.
Человек, похожий на Скуратова.
Нет, ну, генеральным прокурором был Скуратов. А по телевизору показали в бане, в сауне с какими-то девушками человека, похожего на генерального прокурора. И это было основанием для президента, чтобы отстранить его от должности. А что читаем в Конституции написано? А в Конституции нет такого полномочия президента отстранять от должности. В Конституции есть полномочия Совета Федерации освобождать от должности. И вот здесь юристы, конечно же, будут придираться к словам. Одно и то же. Освободить от должности и отстранить от должности. Вот вы как думаете?
Правильно. Ну, отстранить это на время, может быть, освободить это на совсем, по идее, вот, по логике.
Вот, видите, вы мыслите абсолютно правильно. Я студентам говорю, вот человек пришел пьяный на работу, его что, уволили сразу же? Нет, его отстранили, пойди проспись. А вот завтра уже будем принимать все меры.
А завтра уволим, конечно.
Ну, вот так же и президент поступил. И Конституционный суд сказал, да, есть у него такое полномочие, оно, правда, в Конституции не записано. Ну, вот он его временно отстранил, а Совет Федерации, ну, потом уже что сделал? Освободил его от должности. Вот такой был спор о компетенции, который может разрешать Конституционный суд.
Ну, то разрешил. Если, да. Я так понимаю, что если у наших, вот у президента, у правительства вот есть какие-то сомнения в трактовках того, что написано в законе, они сразу обращаются в Конституционный суд.
Вы знаете, да.
Могут обращаться. Могут.
Им не надо ждать, когда их права нарушены. Это только граждане могут ждать, когда их права нарушены. А так можно спорить указ президента, соответствует ли он Конституции. Но это такая большая редкость. Знаете, я вам скажу, что самое первое дело, которое было рассмотрено в Конституционном суде, когда он только был создан, а это был 92-й год, или конец 91-го, ну, в общем, еще по старой конституции. Первое дело было, это проверка указа президента. Тогда президентом был Ельцин Борис Николаевич, и он издал свой указ об объединении в одно министерство двух существовавших министерств. Министерство внутренних дел и министерство, ну, тогда оно называлось безопасности. Сначала ФСБ. КГБ, да, потом МБ, а сейчас ФСБ. Вот он совместил два их вместе. И Конституционный суд проверил этот указ президента и сказал, нет, слишком много вот силы в этом объединенном ведомстве, это будет противоречить Конституции.
Сейчас, блин, это же вкусовщина.
Вы знаете, я даже сейчас думаю, сейчас бы такого Конституционный суд, конечно, бы, наверное, не рассматривал и даже бы такого, естественно, бы не сказал.
Но президент укрепился, да? Так?
Да, но примечательно то, что вот так с этого началось именно с указа президента. С проверки указа президента на соответствие Конституции.
Слушайте, ну вот мне вот такая ситуация не до конца как-то понятна. То есть получается, что Конституционный суд может советовать президенту, как управлять страной?
Нет.
Ну почему же советовать?
Нет, Конституционный суд принимает решение. Это конституционно, что означает продолжайте в том же духе, или это неконституционно, что означает запрет на продолжение движения в данном направлении?
Нет, ну вот здесь, в данном случае, что как-то слишком много полномочий, слишком много. А может, мне так хочется?
Ну, вы знаете, ведь, ведь президент тоже под Конституцией ходит, правильно?
Ну да, но ведь в Конституции же не могут быть написаны количество, объем полномочий указаны у одного министерства.
Тем не менее.
А вот тогда Конституционный суд и выходит на высокие такие абстрактные, скажем, такие категории, но очень важные, как справедливость, конечно, целесообразность.
Соразмерность.
Соразмерность, ограничение прав человека или ограничение власти, соразмерность. Конечно, мы не можем это измерить, взять линейку и сейчас все это измерить.
То есть есть, допустим, такие категории: захват власти или узурпация власти. Да. Что такое узурпация власти?
Вот в Конституции написано: захват власти запрещен.
И за это уголовная ответственность. Вот если вся власть сосредоточена в одних руках, это захват власти или нет?
И как главное это померить, потому что это может быть формальные полномочия, вот у вас есть, а фактически вы не понимаете, кто что-то виноват, да?
То есть, тут действительно очень велика роль, я с вами соглашусь, каких-то оценочных суждений. Но эти оценочные суждения основаны на Конституции, основаны на букве и духе Конституции. У Конституционного суда есть такое понятие, как доктринальное толкование, то есть основанное действительно на учениях, на доктрине, на чем-то таком глобальном, что прямо из текста Конституции, как нам кажется, не следует, а на самом деле, если разбираться, очень даже и следует.
и, собственно говоря, на правосознание таких квалифицированных.
Вот я как раз отсюда хотел сказать, что какие же должны быть требования, которые предъявляются к судьям Конституционного суда?
Они вполне конкретные.
Это просто действительно должны быть люди, которые не только, ну, скажем так, технически, да, очень высоко подкованные, да, то есть это высшие категории профессионалы, но еще и морально-нравственно такие вот очень правильно ориентированные люди.
Безупречная репутация.
Это элита, это действительно юридическая элита.
Вы знаете, президент еще в свое время сказал, что вершина юридической карьеры – это судья Конституционного суда, и он, безусловно, прав. Вот во многих странах, кстати, президент, когда прекращаются его полномочия, если он изъявит желание, он может быть членом Конституционного суда. И мне это представляется правильным, и я бы вот тоже дополнила, потому что, ну вот, президент должен знать, что вот он закончится его срок, и он пойдет на какую-то приличную должность, пожалуйста. И многие страны, вот я знаю, в Италии, например, так, в Конституционный суд, пожалуйста, бывший президент может входить в состав Конституционного суда. Такое почетное, я бы сказала, должность.
Ну, мне кажется, он сможет там выполнять обязанности.
Сможет, не переживайте. Там очень много помощников, там очень много различных сотрудников, которые работают.
Ну да, нет, судьям. Ну вот он судьей станет или нет?
Ну, это ж необычный судья. Вы имеете в виду, в реалиях захочет или нет?
Нет, не то, что в реалиях, а вот хватит ли у него.
Хватит, конечно, хватит. Вы же, извините, управлять страной одному хватает.
Но управлять страной это все-таки, а здесь это вот техника-то судебная, я же надо. Все это...
Знаете, но он же не один выносит решение.
Он не один
он
выносит решение. Во-вторых, там ведь многие вопросы, они имеют не только юридическую, они имеют и политическую окраску, потому что право, оно всегда связано с политикой. Где-то в сильной мере, где-то поменьше. Но в любом случае, это его и жизненный опыт. Это, ну, как можно управлять государством и не знать законодательство?
Я просто к чему? Возникает, понимаете, соблазн, если нет конкретных измерителей работы, да, вот тебе, значит, 100 гаек ты должен сделать, и вот такой именно формы. А здесь вопрос они, ну, больше уходят в сферу морально-нравственную, оценочную, там, понимание, трактование, там, собственных представлений, и возникает соблазн туда, а любой может вроде.
Вы знаете, это, мне кажется, нормально. Вот в той же уже упомянутой Италии есть такая форма забастовки, четкое следование должностным обязанностям для государственных служащих. Это форма забастовки. К чему я привожу этот пример? Для управленца, а президент – это управленец самой высшей степени, в принципе, возникает очень много ситуаций, которые не описаны в законах. И он, в принципе, должен обладать таким морально-нравственными качествами, которые позволяют ему в неожиданных, внештатных ситуациях принимать решения, которые основаны на законе, следуют, то есть являются как бы логическим продолжением тех механизмов правовых, которые есть. Поэтому тут действительно определенный уровень правосознания, но не только предполагается. Ну, например, а как иначе?
Например, введение наших российских вооруженных сил в Грузию для защиты прав граждан. Понимаете, это же такое решение было очень принятое, очень ответственное президентом, и оно было правильным.
Вот к вопросу о правильности. Я что хочу спросить. Вот смотрите, правильно ли я мыслю, что конституционное право – это такая ветвь, на которую власть опирается всей своей тяжестью просто?
Да, безусловно. Конституционное право, я бы сказала, это две ипостаси. Первая ипостась – это право человека, вторая – это власть.
Правильно ли тогда было бы предположить мне, что те, кто вот занимается конституционным правом, ну, скажем так, не могут быть оппозиционерами?
Могут.
Вы знаете, как раз здесь, я думаю, могут быть две
больше
крайности.
Больше всего оппозиционеров
одна
есть.
Крайность – человек – высшая ценность, вторая крайность – за государственное, сильное государство, которое под себя человека подомнет во имя, опять же, того же человека, на благо всего коллектива.
Ну, то есть конституционное право – это инструмент, который не очень зависит от собственной там вот любви или нелюбви к власти, или он должен вот определять настрой человека?
Вот вы так интересно сказали, вообще-то законы принимают депутаты, а себя не любить они по определению не могут.
Ну, то есть все, деваться некуда, да, я так понимаю?
Конечно. Они же не будут принимать для себя законы, которые их не устраивают, по большому-то счету, ведь так.
То есть когда в Конституции написано, что человек – это высшая ценность, да, имеется в виду…
Не каждый
конкретный человек. Я даже знаю имя этого человека, да. Я понял, я понял. Ну да, да, интересно.
Знаете, я вот еще скажу, что вот с высоты, так сказать, Конституции, вот я бы эту вторую статью Конституции, которая говорит, что права человека – высшая ценность. А еще мне нравится 18-я статья, где написано так, что права человека определяют смысл, содержание и применение законов и деятельность всех органов власти. Вот я бы, наверное, вместо портретов, а может быть, рядом с портретами президента, повесила бы вот эти выдержки из Конституции. Они очень важные. Что вся власть работает ради человека.
Слушайте продолжение в следующей программе. Следите за эфиром Радио ВОС.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.